Глава 35. Пятница, 21 августа. На другой день великолепный гейзер исчез из виду. Свежий ветер уносит наш плот от острова Акселя. Рев воды мало-помалу затихает. Погода, если позволено так выразиться, скоро переменится. Атмосфера насыщена парами, которые вбирают в себя электричество, порождаемое испарением соленой воды. Тучи все ниже нависают над морем и принимают однообразную оливковую окраску. Электрические лучи едва пробиваются сквозь густую завесу, опущенную над сценой, где вот-вот разыграется драма бури на море. Я переживаю особое состояние, свойственное на Земле всякому живому существу перед стихийным бедствием. Слоисто-кучевые облака на южной стороне горизонта являют собой грозное зрелище. В них есть нечто неумолимое, как это наблюдается перед грозой. Воздух удушливый, море спокойное. Вдалеке скопляются облака, напоминающие огромные кипы хлопка, нагроможденные в живописном беспорядке. Постепенно они разбухают, уменьшаясь в количестве, но увеличиваясь в объеме. Плотность их такова, что они не могут отделиться от горизонта. И все же усиливающийся ветер гонит облака вверх. Они понемногу сливаются воедино, темнеют и вскоре образуют единую грозную тучу. Порой клуб пара, еще пронизанный лучом света, вырывается в ее густую массу и исчезает в ней. Атмосфера, очевидно, насыщена электричеством. Я весь пропитан им. Волосы мои встали дыбом, словно при приближении к электрической машине. Мне кажется, если мои спутники дотронутся до меня, то они испытают сильный удар. В 10 часов утра признаки бури становятся еще ощутимее. Мне не хочется верить угрозам неба, но я все же говорю. «Готовится буря!» Профессор не отвечает. Он в убийственном настроении, вызванном этой безбрежной водной пустыней. Он только пожимает плечами. «Будет гроза!» — говорю я, указывая на горизонт. «Тучи нависли над морем, словно собираются раздавить его». Полнейшая тишина. Даже ветер стих. Природа как бы замерла, ни дуновения. Поднятый парус повис складками на мачте, а на ее конце я замечаю блуждающий огонек святого Эльма. Плот застыл на мертвой морской зыбе. Но раз мы не плывем, к чему же парус? Ведь это может погубить нас при первом же порыве ветра. «Спустить парус!» — говорю я. «Убрать мачту! Так будет благоразумнее!» «Нет, черт возьми!» — кричит дядюшка. — Ни за что! Пусть подхватит нас ветер! Пусть мчит нас буря! Должен же я, наконец, увидеть прибрежные скалы! Хотя бы наш плот разбился о них в щепки! Не успел дядюшка окончить свою тираду, как вид горизонта изменился. Грозовые тучи разражаются ливнем, воздух бурно врывается в пустое пространство, образовавшееся при конденсации пара, заполняет его и порождает ураган. Буря исходит из самых недр пещеры. Темнеет. Мне с трудом удается сделать еще несколько отрывочных заметок. Плот бросает то вверх, то вниз. Ветер сбивает с ног дядюшку. Я подползаю к нему. Он держится за кусок каната и, по-видимому, с удовольствием наблюдает игру разбушевавшихся стихий. Ганс не шевелится. Длинные волосы, развиваемые ветром, опустились на его каменное лицо и придают ему вид тем более странный, что на их концах вспыхивают искры. Он похож на первобытного человека. Однако мачта еще держится, парус надувается, как наполненный воздухом пузырь, готовый лопнуть. Плот несется со скоростью, которую я не в состоянии определить, все же уступая в скорости грозовой тучи. Дождевые капли бьют прямо по нашему плоту. «Парус! Парус!» — кричу я, делая знак спустить его. «Нет!» — отвечает дядюшка. «Няй!» — говорит Ганс, отрицательно качая головой. Между тем дождь, словно ревущий водопад, застилает горизонт, а мы, безумцы, несемся ему навстречу. Не успевает ливень обрушиться на нас, как пелена облаков разрывается, вздымаются волны и вступает в игру электричество, скопившееся благодаря химическим процессам в верхних слоях атмосферы. Огненные зигзаги молнии пересекаются между собой среди раскатов грома. От клубов пара пышет жаром. Град, пронизанный электрическим светом, ударяет по нашим инструментам и приборам, а разбушевавшиеся воды будто полыхают огнем. Я слеплен, оглушен, я крепко держусь за мачту, которая гнется под порывами ветра, как тростинка. Тут мои путевые записки становятся весьма неполными. Я могу делать лишь беглые заметки, так сказать, на лету, но в их немногословности, даже в нечеткости почерка таится отпечаток чувств, владевших мною в ту пору, и они лучше, чем моя память, передают впечатление тех дней. Воскресенье, 23 августа. Где мы? Куда унесло нас? Ночь была ужасающая, ураган не утихает. Мы живем среди рева бури и непрерывных раскатов грома, из наших ушей течет кровь, нельзя обменяться ни единым словом. Молнии сверкают беспрестанно, я вижу, как их зигзаги, коснувшись водной поверхности, снова взвиваются вверх, ударяясь о гранитный свод. А что, если свод обрушится? Иной раз молния раздваивается или же принимает форму огненного шара, который разрывается, как бомба. Разгул стихии уже не возрастает, он достиг высшей степени, какую может вынести человеческий слух. Все тучи в огне, электрические разряды непрерывно вспыхивают на их поверхности, водяные столбы то и дело взлетают в воздух и снова падают в пенные воды. Куда мы несемся? Дядюшка лежит, растянувшись во весь рост на краю плота. Жар усиливается. Я смотрю на термометр, он показывает... Цифра стерта. Понедельник, 24 августа. Буря не видно конца. Отчего бы состоянию этой плотной атмосферы, раз изменившись, не стать окончательным? Мы изнемогаем от усталости. Ганс все тот же. Плот неизменно несется к юго-востоку. Мы находимся на расстоянии свыше 200 лье от острова Акселя. В полдень ветер крепчает. Приходится крепко привязать к плоту все предметы, составляющие наш груз. Мы также привязываем и самих себя. Волны перекатываются через наши головы. За последние 3 дня нельзя перекинуться ни единым словом. Открываем рот, шевелим губами, но ни одного внятного слова не удается услышать, даже если говорим на ухо друг другу. Дядюшка приближается ко мне, что-то бормочет. Мне кажется, он хочет сказать «мы погибли», однако я не уверен в этом. Я пишу ему «спустим парус». Он знаком выражает свое согласие. Вдруг огненный шар падает на плот. Мачта и парус мгновенно взлетают в воздух, точно какой-то птеродактиль, фантастическая птица первых веков. Мы цепенеем от ужаса. Шар, бело-лазоревый, величиной с 10-дюймовую бомбу, медленно перекатывается с места на место, скакивает на мешок с провизией, снова тихонько соскальзывает с него, подпрыгивает, чуть не задевая ящик с порохом. О, ужас! Мы взлетим на воздух! Нет. Сверкающий диск катится дальше, приближается к Гансу, который не отрывает от него глаз, затем к дядюшке. Тот бросается на колени, чтобы увернуться от него, потом ко мне, мертвенно-бледному и дрожащему от нестерпимого блеска и жара. Шар вертится около моей ноги, я пытаюсь его отдернуть, но это мне не удается. Запах азотистой кислоты наполняет воздух, проникает в гортани легкие, мы задыхаемся». Отчего же я не могу отдернуть ногу? Электрический шар намагнитил все железо на плоту. Приборы, инструменты, оружие начинают перемещаться и со звоном ударяются друг о дружку. Гвозди на моих башмаках плотно пристали к железной пластинке, вставленной в дерево. Вот почему я не могу отдернуть ногу. Наконец, громадным усилием мне удается освободить ногу в то самое мгновение, когда шар в своем вращательном движении подбирается к ней. Ах, какой ослепительный свет! Тут шар взрывается, разбрасывая вокруг себя огненные струи. Потом все гаснет. Я только успеваю заметить, что дядюшка лежит на плоту, а Ганс по-прежнему сидит за рулем и извергает огонь, потому что насквозь пропитан электричеством. Куда мы плывем? Куда? Вторник, 26 августа. Я прихожу в себя после длительного обморока. Гроза продолжается, молнии сверкают, извиваясь, как змеи. Неужели мы все еще на море? Да, и несемся с невероятной скоростью. Мы проплыли под Англией, под Ла-Маншем, Францией, а, быть может, и под всей Европой. Снова слышится гул. Очевидно, волны разбиваются о скалы. Но тогда...